Вашингтонском институте Брукингса на днях выступил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон. Он сформулировал подходы администрации Обамы к отношениям с европейскими союзниками России и ее ближайшими соседями, рассказывает Владимир Абаринов.
Официально последний этап президентской кампании в США начнется после партийных съездов, которые утвердят кандидатов. Но имена этих кандидатов уже известны. Их теледебаты назначены на октябрь. А пока они ведут заочную полемику, в том числе с помощью тех, кого в России назвали бы доверенными лицами кандидата. В нынешнем избирательном цикле необычно большое внимание уделяется международным делам. Лидеры республиканской партии критикуют Барака Обаму за слишком робкую, нерешительную и беспринципную, с их точки зрения, внешнюю политику. В начале мая с развернутой внешнеполитической концепцией республиканцев выступил сенатор Марко Рубио, о чем мы рассказывали в нашей программе. И вот теперь ему ответил Филипп Гордон. Формально его выступление было посвящено итогам саммита НАТО в Чикаго, но начал он издалека.
Думаю, что справедливости ради стоит отметить, что президент Обама унаследовал прямо-таки устрашающий набор проблем, которых не было ни у одной администрации в последние несколько десятков лет. Война в Ираке, война в Афганистане, растущая ядерная угроза со стороны Ирана, бич глобального терроризма и, конечно же, крупнейший с 30-х годов прошлого века финансовый кризис. И напряженность в трансатлантических отношениях осложняла решение этих проблем. Вспомните о беспрецедентном расколе по иракскому вопросу, споры об участии Европы в операции в Афганистане, разногласия о том, что делать с иранской ядерной программой, а также отношения с Россией, которые находились, вероятно, в худшем после окончания холодной войны состоянии. Согласно опросу немецкого фонда Маршалла, проведенному в 2008 году, всего 19% европейцев тогда одобряли нашу внешнюю политику, и только 36% находили желательным американское лидерство в мире. Так что, когда президент Обама вступил в должность, я думаю, он отдавал себе отчет в том, что трудности, с которыми мы столкнулись, настолько серьезны, что даже не знающая себе равных мощь Америки не могла справиться с ними в одиночку. Он был убежден, что Соединенные Штаты смогут гораздо эффективнее противостоять этим вызовам, если будут действовать совместно с партнерами. И он был уверен, что у нас нет более надежных партнеров в решении этих проблем, чем демократические страны Европы. Идея состоит в том, что постоянные союзы качественно отличаются от временных коалиций. У союзников вырабатывается привычка к сотрудничеству, они используют постоянные институты и процедуры. Союзы располагают операционными возможностями, которые можно задействовать немедленно, как это было продемонстрировано в прошлогодней операции НАТО в Ливии. Но когда президент Обама занял свой пост, эти союзы обветшали и требовали починки.
Главной темой чикагских дискуссий было положение в Афганистане и перспективы завершения там военного присутствия НАТО.
Центральным вопросом саммита НАТО был Афганистан. На протяжении почти всего прошлого десятилетия около 40 тысяч европейских солдат сражались там плечом к плечу с американскими войсками. Это крупнейшая за всю историю НАТО боевая группировка за пределами территории членов Союза. И с самого начала, несмотря на серьезное финансовое и внутриполитическое давление, Союз твердо держался принципа совместных решений. На саммите НАТО в Лиссабоне полтора года назад союзники по НАТО, партнеры по международным силам содействия безопасности в Афганистане и афганское правительство согласовали переходную стратегию, итогом которой станет к концу 2014 года переход полной ответственности за безопасность на территории всего Афганистана к афганскому правительству. Эта стратегия притворяется в жизнь в соответствии с графиком. Она была подтверждена в Чикаго. И сегодня примерно 50% афганцев живут в районах, где инициативу взяли на себя афганские национальные силы безопасности. Нынешним летом, после осуществления третьей фазы перехода, доля таких территорий увеличится до 75%. Мы не питаем иллюзий относительно положения в Афганистане теперь или в ближайшие годы, но мы также полагаем, что стоит напомнить об огромных успехах, которые были достигнуты в течение прошлого десятилетия. Внутренний валовой продукт страны утроился с 2001 года. 60% афганцев ныне имеют доступ к элементарным учреждениям здравоохранения. Это почти в 6 раз больше, чем в 2002 году. Растет число афганцев, посещающих школу. Теперь их уже более 8 миллионов. И, пожалуй, самое важное. Недавние опросы в Афганистане говорят о том, что число афганцев, симпатизирующих вооруженным антиправительственным группировкам, находится сегодня на рекордно низком уровне.
Второй по значимости темой было размещение системы противоракетной обороны в Европе.
Мы объявили о промежуточной готовности системы противоракетной обороны, которая впервые защитит европейское население, территории и вооруженные силы от растущей угрозы баллистических ракет, а также потенциально от ядерного оружия. Соединенные Штаты предоставят важнейшие узлы системы, но это далеко не весь вклад. Турция разместит у себя радар, который будет находиться под контролем НАТО. Румыния и Польша развернут перехватчики наземного базирования. Испания станет базой кораблей, оснащенных многофункциональной ракетной системой «Иджис». Нидерланды модернизируют радары морского базирования и предоставят мобильные зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Германия также выделит свои «Патриоты». Франция планирует предоставить свой радар раннего предупреждения космического базирования. НАТО, как организация, предоставит совместно финансируемую инфраструктуру. Лидеры стран НАТО, кроме того, согласились в Чикаго рассмотреть возможности дополнительных добровольных вкладов.
Время, когда страны НАТО не жалели денег на оборону, безвозвратно прошло. Теперь на военных расходах приходится экономить, и НАТО взяла на вооружение концепцию умной обороны. Филипп Гордон.
Прекрасно зная о том, что все страны Североатлантического союза сталкиваются с жесткими бюджетными ограничениями, мы заявили о достигнутом прогрессе в том, что генеральный секретарь НАТО Расмуссен назвал «умной обороной». Это касается, к примеру, наземных систем разведки, которые финансируются совместно и впервые предоставляют в распоряжение союза целый флот самолетов-беспилотников, ведущих наблюдение и разведку. Теперь, когда принято решение сделать бессрочным соглашение о патрулировании авиации НАТО воздушного пространства стран Балтии, эти страны смогут направить свои ресурсы на другие общие проекты.
Вопрос о расширении организации в Чикаго не стоял, однако кандидаты получили, по словам заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Гордона, ободряющее послание.
Союзники не принимали в Чикаго решения о дальнейшем расширении, но они послали позитивный сигнал Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Грузии, поддержали их стремление вступить в НАТО. На чикагской встрече 28 членов Союза с четырьмя кандидатами в члены госсекретарь Клинтон ясно заявила, что дверь НАТО должна оставаться открытой для европейских демократических государств, которые хотят и могут принять на себя ответственность и обязанности членства.
Заместитель госсекретаря кратко изложил подходы Вашингтона к отношениям с Украиной, Молдавией и Белоруссией.
We're working with the EU.
Мы работаем с Евросоюзом и его государствами-членами, чтобы помочь народам Украины, Молдавии и Белоруссии. Мы всецело поддерживаем усилия Украины по углублению ее интеграции с Европой, включая предпринятые к настоящему времени шаги по реформированию Уголовно-процессуального кодекса. К сожалению, процессу европейской интеграции Украины препятствует медленное претворение в жизнь необходимых политических и экономических реформ, а также то, что нам представляется политически мотивированным избирательным судебным преследованием лидеров оппозиции. Мы в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом продолжаем призывать правительство Украины освободить этих лиц и добиваться того, чтобы октябрьские парламентские выборы были свободными и честными. Состоявшиеся в марте президентские выборы в Молдавии открывают двери для реформ, необходимых для более близкой интеграции с Европой. Мы также видим обнадеживающие признаки в международных усилиях по приднестровскому урегулированию. Беларусь остается в изоляции, особенно после президентских выборов в декабре 2010 года. Когда сотни активистов оппозиции, включая нескольких кандидатов в президенты, были арестованы безо всяких оснований. Мы и наши европейские партнеры продолжаем призывать правительство Белоруссии освободить политических заключенных и разрешить оппозиционным партиям, гражданскому обществу и независимой прессе работать свободно.
Отдельно заместитель госсекретаря остановился на американо-российских отношениях.
Позвольте мне сказать несколько слов о другой очень важной составной части послужного списка президента Обамы, а именно о прогрессе, которого мы добились в развитии более плодотворных отношений с Россией. Президентский подход к России определял убеждение в том, что мы способны сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес, и в то же время откровенно говорить о наших разногласиях, оказывать поддержку нашим друзьям, друзьям и твердо придерживаться наших принципов. Налаживание более эффективных рабочих отношений, мы уверены, привело к внушительным взаимовыгодным внешнеполитическим результатам. Вот лишь некоторые из них. Новое соглашение о сокращении стратегических вооружений, соглашение о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, договоренности о военном транзите в поддержку наших общих усилий в Афганистане, визовое соглашение с целью способствовать двусторонним деловым связям, крупнейшие двусторонние торговые сделки и беспрецедентное сотрудничество с Россией по вопросу о санкциях в отношении Ирана. Список также включает завершение переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Это было целью американского и российского правительств в течение почти двух десятилетий. В настоящее время мы работаем с Конгрессом над прекращением действия поправки Джексона-Вейника для России. Отмена поправки, предоставление России статуса нормального торгового партнера – не подарок России. Этот шаг отвечает фундаментальным интересам Соединенных Штатов, которые состоят в том, чтобы создать и сохранять рабочие места, а также обеспечить американским компаниям условия, при которых они извлекут выгоду из доступа к российскому рынку, который Россия должна будет предоставить им в соответствии со своими обязательствами членов ВТО. Если мы не сумеем вывести Россию из-под действия поправки Джексона-Вейника, американский бизнес окажется в заведомо невыгодном положении относительно конкурентов в других государствах-членах ВТО. Мы не должны забывать, что в мюнхенской речи вице-президента Байдена в 2009 году, той самой, где впервые была сформулирована стратегия, получившая название «перезагрузки», было три важных тезиса. Вице-президент сказал, что Соединенные Штаты не будут признавать Абхазию и Южную Осетию. Он сказал, что Соединенные Штаты не признают сферу влияния в Европе. И он сказал, что Соединенные Штаты считают, что суверенные государства имеют право выбирать себе союзников. И хотя поначалу у соседей России возникли вопросы, мы не уступили ни дюйма ни в одном из этих принципов. Улучшение наших отношений с Россией достигнуто не за счет наших союзников или наших ценностей, и мы продолжали откровенно говорить о наших разногласиях. Некоторые спрашивают, будет ли продолжен процесс и развито то, что было достигнуто за последние три года при президенте Путине. Все, что я могу сказать, это то, что мы, разумеется, готовы преследовать эту цель. Хочу заметить, что господин Путин был главой правительства России все эти три года, в течение которых были достигнуты позитивные результаты. Конечно, надо быть реалистами. Мы знаем, что новые успехи будут результатом усердной работы с обеих сторон, и что для их достижения требуется непрерывная концентрация внимания на взаимных интересах. Мы знаем, что есть проблемы, по которым сохраняются разногласия, такие как противоракетная оборона и Грузия. Есть спорные вопросы, которые возникли недавно, в том числе вопрос о том, как следует реагировать на кризис в Сирии. Но даже тогда, когда мы обсуждаем эти сложные вопросы, мы исходим из того, что у нас есть много общих с Россией интересов, и мы можем удовлетворять эти интересы, не скрывая наших различий и не жертвуя нашими принципами и нашими друзьями.
Филип Гордон ничего не сказал об отношении правительства США к протестному движению в России, и никто ему такого вопроса не задал. Что касается сотрудничества в сирийском вопросе, то Москва в воскресенье заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, проект которой внесли Великобритания и Франция.
За выступлением заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Гордона в Институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. We'll be right back.